Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, не так давно мы с вами в этой студии обсуждали предложение святейшего патриарха Кирилла внести слово «Бог» в преамбулу Российской Конституции. И когда мы закончили обсуждать, вы сказали, что это скорее приглашение к диалогу на эту тему. Однако наш президент счел иначе, он прислушался к словам патриарха.
Почему счел иначе? Нет, диалог состоялся, состоялась дискуссия. И вот
результате... Ну, такой очень быстренький, потому что уже внесены в Думу поправки президентские для обсуждения и утверждения, и вот что в результате получилось. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Вы как считаете, такое вот в таком контексте все правильно? Патриарх именно такого хотел?
Ну, патриарх говорил о возможности и важности упоминания Бога в Конституции. Мы формулировок никаких не давали. Это, собственно, не наше дело. Да, это дело вот комиссии, которая предложила президенту эту и другие формулировки. Как вы знаете, там 24 страницы текста занимает предложения, которые были внесены в Думу. Вот. И мне кажется, что формулировка найдена очень хорошая, может быть, даже оптимальная, именно потому, что она не только не нарушает светского характера государства, о чем говорили коллеги уже многократно, я имею в виду члены комиссии, занимавшиеся выработкой формулировок, но она и вот эта статья, кстати сказать, это не преамбула, преамбулу все-таки решено не трогать, это 67-я, по-моему, 62-я статья, сейчас запамятовал, но здесь понимаете, что интересно, ведь данная формулировка, она констатирует факт, что наши предки передали нам веру в Бога. Я вообще не очень понимаю, как можно с этой формулировкой спорить и видеть здесь какие-то происки, так сказать, клерикалов, потому что вы можете верить в Бога, можете не верить. Вы можете это переданное нам сокровище, как я считаю, от предков принимать, можете не принимать. Но отрицать, что они его, именно наши предки его передали, это очень странно. Но... Поэтому я считаю, что в этом смысле это оптимально. А нас она вполне устраивает. Вы знаете, наверное, что вот в прошлую пятницу состоялось совместное заседание Межрелигиозного совета России и Межконфессиональной христианской консультативной группы, по-моему, так она называется. Вот, впервые, кстати сказать, где обсуждалось все. И если вы позволите, я бы хотел просто сказать не только про эту поправку, чуть позже, может быть.
Лучше сразу.
А, хорошо. Я просто хотел сказать, что я бы не хотел, чтобы, знаете, вот здесь позиция религиозных организаций была представлена как позиция, вот нам на все наплевать, мы боролись за упоминание Бога в Конституции, на все остальное, я имею в виду. Вот. А как раз-таки вот дискуссия, которая состоялась у нас, а там много было людей, вот, по-моему, порядка 60 человек приняло участие вот в этом объединенном совещании, и очень активно все высказывались, может быть, в том числе, ну, как минимум по двум причинам, потому что это очень важная тема, и потому что впервые в таком составе собрались эти два уважаемых органа. Вот, и многократно было отмечено вообще важность вносимых поправок, и вот что мне кажется чрезвычайно важным, об этом говорили и на заседании, и там и до, и после, мне кажется, что это вот такой ярко выраженный социальный характер большинства поправок, которые вносятся, что бы там ни говорили политологи, как бы там ни пытались найти возможность изменения какого-то нюансов, связанных там с правлением, с формами правления и прочее, но мне кажется, что самое главное в этих поправках, что они социально ориентированы. И они просто для человека. И я очень надеюсь, что они как-то действительно что-то изменят в практической жизни каждого.
Ну, по крайней мере, те, кто помнит 90-е годы и уже достиг возраста критического или уже перешагнул черту пенсионного возраста, вполне оценили предложение внести в Конституцию поправку по индексации пенсии хотя бы раз в году, потому как еще помнят времена, когда их не платили вовсе.
Безусловно, и, ну и там это не единственная, согласитесь, поправка. Ну и потом, конечно, чрезвычайно важные для церкви, для всех религиозных общин России поправки, ну, скажем, связанные с тем, что брак — это союз мужчины и женщины, с поправками, связанные там с детьми и так далее, семьей вообще.
А поправка, собственно говоря, которая касается упоминания Бога в Конституции, какое-то практическое значение, как вам кажется, будет иметь?
А что вы имеете в виду,
ну,
под практическим значением?
Вот помните, мы даже в прошлый раз...
Увеличится ли процент верующих людей?
Да. Ну, мы даже вот в прошлый раз или в одной из наших прошлых программ мы говорили об этом, о том, что вещь такая символическая. Вот упоминание, она скорее имеет в виду ну, некий символ. И символ, тем не менее, важен, это не пустое место, это нечто, что какое-то собой несет содержание очень конкретное. А вот вы сказали про поправки другие, которые так социально ориентированы, да? А вот это, ну, что изменится?
А можно мне, вот у вас же листочек лежит, да, вы же не по памяти цитировали, я просто хочу сказать, потому что здесь вот, смотрите, ведь это... Что, о чем здесь говорится? Российская Федерация объединенная тысячелетней историей, да? А она имеет, эта фраза, практическое значение? По-моему, колоссальное, потому что в 17 году нам пытались сказать, что, и не пытались, а, в общем-то, говорили довольно громко, что вот мы новый мир построим, старый мир нас уже не интересует, это была какая-то другая
молодая
страна.
Молодая Советская Республика,
да,
говорили.
Да, молодая Советская Республика, там новая страна, новые люди и все прочее. Да? А потом, кстати, в 91-м тоже были попытки сказать, что вот 20 век, мы, так сказать, мы будем наследовать 17-му году, там до 17-го и прочее, прочее. Вот то, что в основном законе, не в дискуссиях политологов или историков, не в отдельных выступлениях самых высокопоставленных политиков, а в основном законе Российской Федерации предлагается зафиксировать то, что, как говорил президент, и многие, кстати, кто участвовал в дискуссии, у нас, в частности, вот епископ Савва об этом писал, что Россия 12 века, там, 17-го, 19-го, 20-го, 21-го — это одна и та же страна. Ну, понятно, в каком смысле, да, вот таком глубинном, если угодно, онтологическом, да, хотя понятно, что это там по численности разное, может быть, даже по географии и прочее. Вот поэтому это первая фраза. Мне кажется, она очень важна, да, важна. Сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Ну, замечательно, мне кажется, что мы констатируем исторический факт, и мы говорим, что этот факт для нас важен. Вот смотрите, имело ли практическое значение то, что в свое время, когда обсуждался вопрос написания Конституции Европы, и, кстати сказать, патриарх Кирилл об этом вспоминал на межрелигиозном совете России, христиане безуспешно пытались вставить туда упоминание о христианских корнях Европы, и упоминания не вставили, и Конституцию в итоге не согласовали, не написали. Да? А здесь мы говорим об этом, что есть некий идеал, есть вера, которую вот мы от предков приняли. Мы об этом упоминаем в основном законе. Мне кажется, это, безусловно, важно. Вот. А также преемственность развития российского государства. Преемственность — очень важное слово. Опять же, возвращает нас к началу, да, что это признать исторически сложившееся государственное единство. Ну, вот, то есть мне кажется, что это, конечно, важно, тем более, что это же играет вместе с другими частями. Вот у нас признавались некоторые члены этой комиссии, что они впервые прочли Конституцию, когда стали заниматься этим. Ну вот сейчас, я думаю, больше народу прочитает.
Ну надо же когда-то начинать.
Да, да.
Ну, а хочется вернуть нас к темам общеправославным. Я долго ждала этой возможности спросить у человека, который вот сам живьем был в Омане и всех видел, и всех патриархов
всех
видел.
Всех в Омане я не видел. Мы вообще сидели в гостинице 3 дня.
Нет, нет, мы видели фотографию, круглый стол, за которым сидят...
Главы делегации.
Главы делегации, а там в уголочке... Там видно было, что вы там сидите на стульчике.
Да, да, на стульчике. Ну да, они, конечно, не на полу сидеть. Нет.
Так что все
да.
Вот...
Вас только дело тонкое, но не до такой степени, да.
Вы все видели, и нам непременно должны рассказать, как там все это было.
Готов вам все рассказать, что могу.
Замечательно. На самом деле интересно просто про атмосферу, потому что ведь такое собрание настолько редко бывает, что никто из ныне живущих вряд ли припомнит кто-нибудь, что вот было такое.
Ну почему? Были совещания в Шимбези и в большем составе, которые предшествовали вот подготовке Всеправославного собора.
Ну, ваше впечатление о том, как приехали, с чем приехали главы делегаций? Приехали решать вопрос или просто продемонстрировать свое вот единство в подходе к проблемам?
Ну, вы знаете, конечно, здесь вот тот самый случай, когда, на мой взгляд, нельзя недооценивать того, что произошло. И не нужно не то, чтобы переоценивать, а не нужно возлагать... Не нужно было уже, да, возлагать на эту встречу каких-то ну, нереалистичных задач и надежд на то, что вот соберутся и все решат. Понятно было, что ситуация, в которой сегодня находятся межправославные отношения, она очень сложная. И она зашла вот, она дошла до такого состояния, что, конечно, за одну встречу, даже, в общем, при том, что, смотрите, у нас было 6 поместных церквей представлено, 4 были представлены предстоятелями, а кто-то подсчитал, что с точки зрения вот, количества верующих этих поместных церквей, это около 80% православного мира. Тоже вот не так часто об этом говорили, хочу обратить на это внимание. Вот, и встреча, поэтому, конечно, сам факт встречи важен раз, да, это... мне кажется, очевидно, не требует какого-то особого дополнительного обоснования. Причем, посмотрите, вот относительно недавно патриарх Иерусалимский выступил с такой инициативой, предложил провести братскую встречу. Причем там было сказано сразу и в выступлении патриарха Иерусалимского, он говорил, что нас интересует не формальный статус встречи, да? Мы не собираемся какого-то статуса придавать официального или формального, точнее. Да? Речь идет о братском общении, там и в названии это было братское такое общение, диалог, направленный вот на единство и любовь. И мы много с вами говорили, вот где они, где это единство, где это любовь, давайте что-то делать, чтобы они как-то... Вот это было такое проявление, безусловно, с пониманием всей сложности. Да? Вот, значит, первое вот это. Второе — атмосфера. Да, я действительно присутствовал при вот этой встрече. Вы знаете, вот действительно была совершенно такая... спокойная, а бывает разная на межправославных встречах атмосфера, как говорят люди намного более, так сказать, опытные, чем я в подобных встречах. И они удивлялись, по-хорошему удивлялись. Это действительно было такое совершенно конструктивное, спокойное, не лишенное, конечно, каких-то эмоций, но вот направленных на позитив такое общение, очень откровенное. Вот, при этом без каких-то там пустых обвинений, да, просто очень аргументированные позиции, где обсуждались ситуации, вот было, понятно, вступительное большое слово принимающей стороны патриарха Феофила, было большое, затем последовало большое обстоятельное выступление святейшего патриарха Кирилла, вот, потом выступали предстоятели главы делегации других поместных церквей. Было очень важно, мне кажется, что владыка, блаженнейший митрополит Киевский и вся Украина Ануфрий выступил с таким большим развернутым сообщением, потому что, понимаете, вот, что называется, из первых уст еще раз услышали о ситуации на Украине, что там происходит, как обстоят дела, и мне кажется, что вот это было очень важно, да мне не кажется, а, собственно, и говорили участники встречи о том, что это очень важно. Вот, и вот, ну, вы видели, наверное, это итоговый, там даже не документ, там в итоге решили, назвали это пресс-релизом, да, хотя его тоже там, так сказать, несколько часов взяла его подготовка, согласование финальное, вот, но мне кажется, важно там выражение вот общего желания продолжить это общение. И там выразили надежду участники, что, может быть, до конца года удастся провести следующую встречу. Пригласили и тех, кто не смог там или не захотел в этот раз присоединиться в будущем. Адресовали в том числе и патриарху Варфоломею это приглашение. Так что, мне кажется, очень положительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, по поводу того, что адресовали приглашение патриарху Варфоломею, тут, если судить по публикациям последних дней, он собирается пригласить к себе или на какую-то нейтральную площадку всех. То есть там какая-то странная инициатива, которая подразумевает, что должны по его приглашению собраться уже представители всех православных церквей, плюс Епифаний Думенко, что подразумевает, что московский патриарх уж точно не поедет.
Ну, вы знаете, у константинопольского патриарха в последнее время, к сожалению, было много разных инициатив, которые, собственно, и привели к той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Они ее и создали во многом. И поэтому давайте все-таки подождем, когда они будут сформулированы, чтобы потом уже реагировать на нечто произошедшее, а не на те интенции, которые сейчас, тем более, может быть, там не вполне аккуратно передаются в СМИ. Вот. Но что касается ситуации с раскольниками, то и в сообщении и выступлении святейшего патриарха Кирилла, и в блаженнейшего митрополита Ануфрия еще раз было сказано, собственно, о том, откуда, как происходило формирование этих раскольничьих групп, и почему они не могут приниматься православными, поскольку, ну, это просто люди, которые находятся вне вот, линии апостольского преемства.
Я обратила внимание, что...
Извините, пожалуйста, и люди, которые таким образом создали некую группу и назвали ее церковью, будучи там отлучены от церкви или находясь под прещениями церкви, как они могут быть кем-то, простите за, в данном случае, такой уход в светскую лексику, легализованы, да, вне, так сказать, канонических правил? То есть это невозможно, это невозможно сделать, и поэтому они не могут быть приняты. Поэтому, конечно, я думаю, что если патриарх Константинопольский хочет выступать с какими-то инициативами, они должны быть реализуемы.
Но вот среди информации, которая возникала вокруг встречи в Омане, была и такая, что в связи с этой встречей патриарх Варфоломей обратился с письмом или каким-то иным таким воззванием к патриарху Иерусалимскому. И мысль звучала такая, что вот не приличествует патриарху Иерусалимскому какие бы то ни было встречи от своего лица собирать, что этим нарушается православная традиция, и только сам патриарх из Константинополя имеет право на такое собрание. В ответ на это было отвечено, что это не собор, и не синаксис, и никто не претендует на такой статус, а просто братская встреча. Но со стороны это все равно немножко выглядит таким обменом политическими протокольными вещами, и в этой связи даже направление патриарху Варфоломею приглашение на какого-то рода подобную встречу в будущем, тоже выглядит скорее таким протокольным жестом. Понятно, что он не согласится, если совсем вот на уровень простой лексики спускаться.
Вы знаете, never say never, как говорится, да, никогда не говори никогда.
То есть это всерьез рассматриваемая инициатива.
Ну, приглашение, есть ожидание там, или оценка вероятности согласия. Но, понимаете, когда вы делаете предложение, вы можете все что угодно думать, но раз оно сделано, значит, его могут принять теоретически, правда? В любой ситуации. Ну, нельзя, там, даже если вы можете быть абсолютно уверены, что оно не будет принято, но в ситуации, если человек решит его принять, да, вы же не можете сказать, ой, вы знаете, я пошутил. Да? Поэтому здесь это первое. Второе, я бы сказал, что я хотел бы прокомментировать вот этот обмен посланиями, которые вы упомянули, потому что действительно патриарх Варфоломей, по-моему, на 4 страницах написал очень эмоциональное письмо, это я мягко говорю.
И если верить СМИ, то писал он его сам, а не его пресс-секретарь.
Ну, это уже, так сказать, знает только он и тот, кто, так сказать, либо писал, либо не писал, если он сам писал, да, при этом присутствовал. Но я могу сказать, что, конечно, обычный такой вот византийско уходящий такой стиль в данном случае, он соседствует, ну, с такой неприкрытой эмоцией, вот, ну, на грани, в общем, мне кажется, допустимого в подобного рода текстах. Но важно, что то, что представлено как обвинение вот в нарушении канонов, да, вот о чем вы справедливо сказали, Костя, что не имели права и прочее. Об этом, кстати сказать, говорилось на встрече. Я имею в виду, что, конечно, никакого нарушения нет. Во-первых, существуют исторические прецеденты, когда иерусалимские патриархи, и не только иерусалимские патриархи, собирали подобное вот общение там, предстоятелей, ну,
мне общем, кажется, церквей.
То есть, извините, заканчиваю, да. Вот это просто не соответствует, это противоречит истории церкви.
Потому, мне кажется, логика вопроса Кости была несколько иная, потому что, скажем, вот понятная ситуация с антиохийским патриархом. Если исходит приглашение от патриарха Иерусалимского, а у них они не, евхаристически не общаются, то даже если антиохийский патриарх полностью разделяет позицию московского, он на эту встречу не поедет, потому что приглашает тот, с кем у него прервано общение.
Ну, понимаете, как сейчас принято говорить, не факт. Да, потому что бывает формально скорее да, но как раз-таки были ожидания, что антиохийский патриарх приедет. Действительно, причина, которую вы назвали, она и была указана в качестве невозможности посещения. Насколько я понимаю, именно это была причина указана. Но бывают разные ситуации. Да? И вот, скажем, это, конечно, такая параллель несколько условная, да? Но помните, когда проходила встреча патриарха Кирилла и Папы Франциска, то среди комментариев мы говорили в том числе и о том, что несмотря на существующие вопросы и сложности, допустим, в двусторонних отношениях ради некой вполне определенной цели защиты христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вот предстоятели смогли, так сказать, подняться над... Предстоятели и Папа смогли подняться вот над какой-то такой своей повесткой. Да, поэтому, условно говоря, кто мешает в каких-то определенных ситуациях, да. Причем, смотрите, ведь у нас сейчас тоже прервано общение, но мы же согласовали текст пресс-релиза, в котором вот это вот есть приглашение ко всем, включая патриарха Варфоломея. Поэтому это, так сказать, здесь возможный вариант, я бы так сказал.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».